случай, когда ему возражали по делу, а Рокоссовский знаменитый, понимаете, с операцией Багратиона. Он его трижды выгонял в другую комнату. Идите еще раз подумайте.
Да.
Вот, а Рокоссовский, в отличие, скажем, от того же Жукова, у него 9 зубов было металлических. Вот.
Да, потому что он был жертвой тех самых конца
30-х. А потом, что он сказал, раз он настаивает...
Пусть делает.
Пусть делает. И могу вам сказать такую вещь, что операция «Багратион» – единственная операция за всей Отечественной войне, которая изучается во всех академиях мира. Потому что классически считается, что должно быть одно направление главного удара, остальные вспомогательные, отвлекающие, какие угодно. Он сделал два главных удара, что противоречило, ну, всем законам военной науки.
Вот. Сделал и победил.
И победил. Вот. А Сталин был вот такой фигурой. Мне иногда кажется, что, может быть, он даже потом пожалел, если только применимо к нему это выражение.
Но этого мы уже, к сожалению,
не знаем. Мы этого никогда, мы никогда не узнаем. Но сын его, Камю, мне рассказывал вот такую вещь, что ему дали тогда 5 лет. Он чуть не умер с голоду, там, когда дистрофия была. Потом, значит, там умер музыкант, узнали, что он музыкант, его включили. И он рассказал такую вещь, что однажды приехал в лагерь, он не знал, кто этот человек. Он был в кожаном реглане, какое-то высокое начальство. И когда его увидел, к нему подошел и сказал: «Ты сын Артузова?» Он сказал: «Да». «А я был у вас дома». Вот. И, в общем, так на него посмотрел сожалеюще, отошел. И Камю благополучно добыл этот, пробыл этот срок. Вот. Он говорит, я не исключаю, что он там что-то там сказал, чтобы меня больше не ставили на тяжелые работы там, или еще что-то. Он пробовал вот этот срок.
Ну, Кирилл, с огромным сожалением вынужден вас прервать. Время программы, к сожалению, еще раз повторю, подошло к концу. Спасибо огромное, что вы пришли к нам сегодня, ответили на вопросы.
Ну ладно, смотрите, как говорит Жванецкий, где ваши вопросы, потому что я не знаю, что мне делать с моими ответами.
Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» был известный российский историк спецслужб Теодор Гладков. Беседовали мы про Артура Христиановича Артузова. Я, Армин Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго.
Откроем электронную карту мира и отправимся в ту часть интернет-пространства, где говорят по-русски. Вместе с программой «Рунет».
Каждый день слушайте подробный отчет о жизни России в сети. Новейшие тенденции, уникальные сайты, блоги, о которых говорят. Добро пожаловать в «Рунет».
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Министерство обороны США опубликовало видеозаписи из особняка, где укрывался Усама бен Ладен. На записи видно, как террорист номер один смотрит свое выступление по телевидению, а также готовит видеообращение к Соединенным Штатам. На брифинге в Вашингтоне американские военные также обнародовали пропагандистский ролик, снятый бен Ладеном. Всего в здании были найдены 5 видеозаписей. Представители американской разведки считают, что бен Ладен до последнего дня сохранял контроль над всеми ячейками Аль-Каиды и принимал непосредственно участие в планировании террористической деятельности. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был уничтожен в ночь на понедельник спецназом США, недалеко от пакистанской столицы. Тело террориста было погребено в море. 10 взрывов, произведенных в субботу террористами в афганском городе Кандагар, не что иное, как месть за ликвидацию террориста номер один Усама бен Ладена. Об этом говорится в заявлении администрации президента Афганистана Хамида Карзая. Целью атак, ответственность за которую уже взяло на себя движение «Талибан», стала резиденция губернатора одноименной провинции. 6 из 10 взрывов были произведены террористами-смертниками. Нападавшие также открыли огонь по резиденции. А в результате атак погибли 2 человека, еще около 30 получили ранения. Координационный совет Общероссийского народного фронта создан на встрече премьер-министра Владимира Путина с деятелями общественных организаций, которая прошла 7 мая в Ново-Огарёво. Народный фронт – это организация беспартийных, примкнувших к Единой России. Таким образом, его сторонники получат право претендовать на мандаты единороссов в Госдуме. По словам премьера, он задумался о создании Народного фронта, так как Единая Россия остро нуждается в новых идеях и лицах. На встречу с председателем правительства приехали представители «Опоры России», РСПП, «Деловой России», «Союза пенсионеров», «Молодой гвардии», а также организации ветеранов, автомобилистов, «Союза женщин России» и других организаций. В сирийском городе Бани-Яси в южной провинции Дера жертвами действий сирийской армии стали не менее 6 человек, в том числе женщины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правозащитников. По их данным, сирийские военные применили танки против демонстрантов. Власти называют произошедшие операции по восстановлению безопасности. В правительственном сообщении говорилось, что арестован ряд террористов. ВВС США осуществили запуск тяжелого ракетоносителя «Атлас-5» с военным спутником. Он предназначен для оперативного предупреждения о пусках боевых ракет. На первой ступени ракеты «Атлас-5» используется российский жидкостный двигатель РД-180, считающийся лучшим в своем классе. Спутник «Гео-1» станет составной частью создаваемой Пентагоном инфракрасной системы космического базирования. В рамках этой системы уже запущены 2 спутника. Итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони подверг критике судебную систему страны. Выступая на митинге в Милане, глава правительства назвал унижением необходимость своего еженедельного присутствия на миланских судебных процессах. Особую критику премьера вызвала практика судебного использования записи телефонных разговоров. В подлинно демократической и свободной стране нельзя нарушать права гражданина на частные телефонные разговоры, сказал он. Берлускони пообещал провести через парламент закон против телефонного прослушивания. Уровень радиации внутри первого энергоблока аварийной японской АЭС «Фукусима-1» снизился благодаря использованию с 5 мая специальных устройств, которые очищают через абсорбирующие фильтры воздух внутри помещения, сообщает агентство Киода со ссылкой на компанию-оператора АЭС «ТЭПКО». В пятницу было зафиксировано временное повышение уровня радиации, но специалисты объяснили это смешением воздуха. В настоящее время наметилась тенденция к снижению уровня радиации, заявляют в ТЭПКО. Прокуратура Кот-д'Ивуара начала допрос арестованного 11 апреля бывшего президента страны Лорана Гбагбо по обвинению в нарушении прав человека. По его словам, служители юстиции допросили бывшего президента в отсутствие у французских адвокатов, которые были высланы из страны в пятницу за нарушение визового режима. Допрос жены Гбагбо состоится в воскресенье. Официально победивший на президентских выборах Ласан Уатара принял присягу спустя 5 месяцев после своей победы. Выборы прошли в ноябре прошлого года, однако Гбагбо, бывший тогда президентом страны, отказался покидать свой пост. Это привело к вооруженному противостоянию многочисленным жертвам. Список городов воинской славы пополнился. Почетное звание присвоено Старому Осколу, Колпино и Анапе. Соответствующие указы подписал президент Дмитрий Медведев.
Голос России. Новости.
И о погоде на воскресенье. В Душанбе плюс 25 градусов, дождь. В Краснодаре переменная облачность, 18 тепла. В Гамбурге солнечно, плюс 22. В Праге ясно, 19 выше 0, в Калининграде плюс 17 градусов. В Петербурге ясно, плюс 13, в Москве пройдет дождь до плюс 20.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Нападающий Вашингтон Александр Овечкин, в субботу прилетевший в Вену и добравшийся затем до расположения нашей команды в Братиславе, рассказал, что следил за выступлениями сборной России на чемпионате мира по интернету. «Долетел хорошо», — сказал Овечкин, — «за выступлением сборной следил по интернету. Буду готовиться к воскресному матчу с Чехией». Также нападающий отметил, что в Братиславе он планирует снять швы с травмированного носа. Ну и в субботу команда Быкова провела часовую тренировку, в которой принял участие форвард Александр Овечкин. Он работал в звене с Горовиковым и Афиногеновым. По словам нашего корреспондента, основное внимание тренерский штаб нашей команды уделил игре в неравных составах. Томская Томи и Самарский Крылья Советов не смогли выявить победителя в стартовом матче 8-го тура российской футбольной премьер-лиги. Команды, забив по голу друг другу во втором тайме, завершили встречу со счетом 1-1. Кубань, обыграв Терек 2-1 с 15 очками, возглавил турнирную таблицу первенства. Волга оказалась слабее гостей из Махачкалы. Анжи, ведя по ходу игры 1-0, в итоге проиграв 1-2. А Ростов и Нальчинский Спартак свою встречу завершили нулевой ничьей. Завершится 8-й тур в воскресенье. Нападающий Локомотива Майкон считает, что его клубу по силам победить «Зенит» в гостевом воскресном матче премьер-лиги. На «Зенит» все настраиваются по-особому, как на чемпиона, сказал Майкон. Большой клуб, отличные игроки. Считаю, по качеству игры мы выглядим не хуже «Зенита», отметил нападающий железнодорожников. Ну а бывший нападающий главный тренер ростовских «СКА» и «Рассельмаша» Сергей Андреев считает, что «Зенит» уверенно победит «Локомотив». «Зенит» злой после потери очков в Краснодаре, поэтому железнодорожников питерцы не просто победят, будет разгром. Хозяева выиграют 3-1, а может и крупнее, считает Андреев. С новостями спорта ознакомил Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Московские звезды с Артемом Варгантиком.
Это аплодисменты пианистки Екатерине Мечетиной, которая у нас сегодня в гостях, и ее исполнению труднейшего этюда Франца Листа «Блуждающие огни». Исполнение записано довольно-таки уже так прилично лет тому назад в Японии, но, в принципе, это один из очень многих документов звуковых, с которыми мы сегодня будем иметь дело. И одна из достаточно серьезных, но все-таки только одна из сторон деятельности, которую ведет наша гостья. Доброе время суток, говорю я Екатерине.
Здравствуйте, Артем.
Потому что мы сразу в нескольких часовых поясах.
Я понимаю.
На время, но поэтому у нас всегда, в том числе и в тех поясах, где вы тоже постоянно перемещаетесь.
Да.
И на запад, и на восток, это все, конечно, казалось бы, недалеко, но тем не менее, я сразу хотел бы спросить о тех вещах, которые условно в кавычках по стандартам, по которым обычно берут интервью у знаменитостей, называются ваши творческие планы, чтобы не делать этого в конце. Давайте назовем хотя бы, может быть, парочку ближайших событий, на которые стоит обратить внимание и нашим слушателям, и тем, кого, может быть, мы направим в нужную сторону.
Да, с удовольствием расскажу. Этот сезон сложился как-то очень так неординарно, был необыкновенно загружен, его первая половина, то есть то, что до Нового года, просто было не продохнуть. А потом как-то постепенно по количеству концертов, по количеству появлений на сцене, немножко сейчас все идет на диминуэндо, но это не значит, что работы меньше. Остались два достаточно серьезных для меня события. Это Нижний Новгород, четвертый концерт моего абонемента, который называется «Из антологии зарубежного фортепианного концерта». Вот три концерта уже сыграно в этом абонементе, и остался один. Там будет исполняться концерт Дворжика, очень такое редко достаточно звучащее произведение. И две еще небольшие пьесы для фортепиано с оркестром. Это «Дефалия. Ночи в садах Испании» и «Лист Бузони. Испанская рапсодия». Все это в один вечер. Ну и для меня лично кульминация сезона и практически совпадает с его завершением. Это 22 мая, мой традиционный сольный концерт, который бывает в Малом зале консерватории. Вот в последние годы это именно под завершение сезона. И для меня это означает большое количество работы в предстоящие два месяца. Ну а для публики это означает то, что я буду всех очень рада видеть на этом концерте в Москве. Ну и в Нижнем Новгороде тоже, конечно, для тех, кто сможет. И будет еще совсем уж под занавес, 15 июня будет концерт в Доме музыки, исполняться будет первый концерт Листа.
Тоже с оркестром?
Да, да, конечно.
В красивом зале.
Да.
Будем надеяться, что там даже все будет слышно.
Надеюсь.
Да, потому что там разные говорят об этой акустике. Но на самом деле, раз уж вы упомянули о традиционных вещах, о тех, которые, в общем, из года в год более или менее почти одинаково воспроизводятся, вот я хотел бы уточнить и заодно, может быть, это послужит ответом на такой наиболее частый вопрос, который задают, или, вернее, боятся задавать впрямую пианистам, и не только пианистам, вообще концертирующим музыкантам, о карьере, да, вот как она развивается, что это вообще такое. Вот много ли таких точек, предположим, на карте, уж какую карту взять, это вы сами скажете, где вы, скажем, регулярно в течение сезона или раз точно бываете, или, вот как в случае с Нижним Новгородом, это целый цикл ваших появлений, уже заранее запланированный, ожидаемый?
Ну, вообще, для меня вот понятие карьера — это что-то такое, что происходит абсолютно помимо меня. Я знаю, что есть умные, прекрасные, дальновидные люди, которые все это выстраивают планомерно и как-то участвуют очень сильно в этом процессе, но для меня этот процесс, он происходит вот примерно как течет река, в которую я на некоторое время вхожу, и потом, допустим, в конце сезона, из которой я выхожу, чтобы отдохнуть немножко. Вот. Ну, опорные точки, безусловно, есть, поскольку я человек, который принципиально живет в Москве, и никогда не жила ни в каких других городах и странах, то для меня, конечно, Москва – это основополагающий город, и концертные площадки тоже. Но в этом сезоне, к сожалению, был исключен из всеобщей концертной жизни большой зал. Очень лично я по нему скучаю, ну, хочется верить, что все будет радужно в следующем сезоне. Ну, а так
лично
это...
Лично вы в это верите, да?
Нет, я в это не верю, но очень хочется надеяться. Я в это не верю, потому что я регулярно из консерваторских классов, из их окон, я вижу, что там происходит сейчас, и, честно говоря, не наводит это на какие-то оптимистические...
На бурные завершения ремонта не похоже.
Не похоже, к сожалению.
Сейчас конец марта, друзья, мы напомним, что вообще-то клятвенно обещали, что с большим залом Московской консерватории все будет очень хорошо к началу июня, ну или, по крайней мере, к третьему туру конкурса Чайковского.
Да, это уже,
вот
соответственно, осталось три месяца.
Да?
Ну, я не знаю, может быть, я не знаю о тех чудесах, которые могут делать строители, но, на мой дилетантский взгляд, это невозможно. Ну, может быть, действительно, надежда умирает последней. Я желаю удачи конкурсантам, потому что все-таки очень приятно поиграть именно в большом зале.
Ну, на всякий случай резервные числа в зале Чайковского держат.
Правда.
Мы знаем это. Ну, вот Московская филармония, да. Она тоже кое-что понимает.
Я думаю, что это очень разумно. Ну, и так вот упомянутый зал Чайковского, конечно, поскольку я, к тому же, являюсь солисткой филармонии, это основной зал для меня в этом году, в этом сезоне, для оркестровых выступлений. Конечно, любимый малый зал, который каждый год ждет меня с сольным концертом. И да, и другие площадки, и камерные залы. Я играю в зале Слободкина на Арбате, тоже, в общем, всегда с удовольствием. Ну, и так о Москве, в общем, вот уже сказано. Про Нижний Новгород, это уже второй сезон, когда они меня принимают с персональным абонементом. 2 года назад у нас была антология русского фортепианного концерта. В этом сезоне
заграничного,
да, совершенно верно. И потом, наверное, немножко дадим публике отдохнуть. В Листовский год будет просто один приезд с небольшой листовской пьесой, которая называется «Патетический концерт».
Да,
это для 2 фортепиано пьесы, но есть переложение для фортепиано с оркестром. В общем, с Нижним Новгородом дружим тоже. В России много таких точек, где я, может быть, не каждый год тут регулярно и 100% обязательно, но, в общем, стараюсь, конечно, появляться в основных городах.
То есть у вас с ними добрые сложившиеся отношения?
Да. Есть такие места, где просто я уже знаю, кто дирижер, я знаю, какой оркестр, уже, в общем, без сюрпризов. Я просто приезжаю, как говорится...
С какой стороны надо выходить?
Да, на насиженное место, и это всегда очень приятно. Вот. А что касается вот зарубежных гастролей, то тут все очень импровизационно, очень просто. У меня, моя, как вы сказали, карьера преимущественно, она проистекает на территории России. Да.
Это говорят обычно вот как раз все, которые интересуются чужими успехами с особым трепетом, интересом и, может быть, даже тайной завистью. Хорошо, если белый. Да?
Ну,
вот обычно
наверное,
в тех терминах употребляется слово «карьера».
Наверное, действительно, это справедливое слово. Ну, просто вот, еще раз повторюсь, вот я не занимаюсь планомерно выстраиванием этого процесса.
Но, тем не менее, вас знают и достаточно часто приглашают в самые разные страны и в самые разные залы, в том числе очень и очень серьезные, большие, важные и красивые.
И серьезные, и даже отдаленные. Вот в этом году у меня, например, была поездка в Перу. Невероятно интересно.
Как же вы туда долетели-то?
Я посчитала специально 27 часов пути.
Невероятно.
Да, это было, конечно, очень тяжело. Но, с другой стороны, в общем, привычка-то есть с детства к таким путешествиям. Ну, не к таким конкретно, не как в Перу.
Первая Япония, насколько я понимаю, это не та, которую мы слышали.
Нет, это не первая.
Но Япония была, по-моему, в каком-то совсем нежном возрасте.
Ну, лет 11, да. Лет 11.
Даже еще не тинейджер.
Нет, еще совсем дитя. Но тем не менее, сейчас мне, конечно, все это кажется уже абсолютно другой жизнью, практически не со мной было, но тем не менее это все было, и, конечно, это невероятно помогло в плане профессионального становления.
Ну, а чем тогдашняя жизнь отличалась от нынешней, по большому-то счету?
По большому счету, что это была учеба. Еще ко всему нужно было не только давать концерты, но нужно было постоянно изучать новый репертуар. Это сейчас я могу себе позволить, если мне хочется закрепиться на старом, я могу что-то повторить, а тогда нужно было накапливать.
Ну и тогда, в общем, да, у детей нет прошлого.
Ну тогда не было, да?
Конечно.
И нет еще волнения, между прочим, что немаловажно. Вот
здесь... Еще нет?
Да, еще нет. До определенного возраста его нет.
Обычно подчеркивается момент, когда его уже нет.
Я мечтаю дожить до этого момента.
Рахманинов, Маргаритки. Вообще-то это романс, но существует как раз такое потрясающее авторское переложение для фортепиано, которое играет Екатерина Мечетина, и это запись с одного из сольных дисков.
Да, это студийная запись, она сделана в Москве в 2005 году.
И вышла в Бельгии на очень, между прочим, требовательном ярлыке «Фуга Либер».
«Фуга Либер», верно.
Вот так это звучит, Маргаритки Рахманинова. И, коль скоро мы заговорили о репертуаре, я как раз хотел бы задать такой, может быть, глупый вопрос. Если он очень глупый, вы меня поправьте. Вот в той деятельности, которую вы ведете, и, в общем, сейчас наши слушатели уже себе представили ее масштаб, действительно очень... Ну, страшно это говорить, видя перед собой очень молодую и очень красивую женщину, да, о чем тоже постоянно упоминают и совершенно по разным поводам, да,
кстати, не, кстати.
Не только в связи с музыкой, да, но, ну что поделаешь, ну вот да. Странно звучит, когда при таких впечатлениях внешних, да, ты понимаешь, что ты имеешь дело с очень опытным артистом, у которого уже, в общем, не одно десятилетие развивается карьера, да, вы этой деятельностью концертной занимаетесь параллельно там с учебой, с конкурсными всякими разными приключениями,
да.
Очень давно.
Да.
Вот при всем при этом опыте, есть ли вещи, которые, скажем, наиболее часто навязчиво и надоедливо повторяются? Ну, кроме вопросов и разговоров о красоте.
Нет, ну вы сейчас имеете в виду репертуарные какие-то
и
вещи, повторяющиеся.
И рутинные, и еще какие-то проявления вот той регулярности, которая не видна публике, но которая существует для вас.
Нет, ну, прежде всего, самая основная регулярность – это домашние занятия. Это, наверное, сейчас я банальность большую сказала, но это действительно это огромная часть жизни.
Не верят, что это так тяжело и что это так много.
Вы знаете, я знаю, что есть люди, которые просто обожают эту часть работы, но для меня она действительно иногда бывает рутинной, к сожалению. А иногда она бывает авральной, что, в общем, тоже может быть какой-то мой фирменный знак, но часто очень складывается так, что приходится что-то делать в какие-то невероятные сроки. Но я уже немножко к этому привыкла, потому что знаю, что нет-нет, да и потребуется вот это качество опять проявить. Но вот о домашних занятиях, да, вот это самое повторяемое. И, в общем, с одной стороны, конечно, это обязанность. Ну, не могу сказать, что она всегда праздник. Вот не всегда, да.
Легко себе представить.
Да, да.
А ваши отношения с инструментом вот так складываются, да, что необходимо и для того, чтобы поддерживать правильные ощущения в руках, форму физическую и репертуар, нужно каждый день ему отдать вот какое-то количество часов?
К счастью, нет. Нет, к счастью, нет. У меня другая физическая конституция. Нет, вот для поддержания формы занятия требуются по минимуму. Но для движения вперед, безусловно, они требуются. Поэтому, не хотя останавливаться в развитии, приходится заниматься.
Ну, само собой. А что касается аврала, я должен сказать, это действительно... известно, и то, что называется фирменным знаком, чистейшая правда, мало кто может, например, в такие ударные сроки, как Екатерина Мечетина, выучить, например, я просто сам живой свидетель, и свидетель, как говорится, умилённый, да, в натуральном прямом смысле, как, скажем, необычайно быстро был выучен очень трудный и очень неудобный, корявый порой, да, концерт Клары Шуман для фортепиано с оркестром, который попросили специально к Дню Святого Валентина, потому что Московская филармония очень хотела, чтобы вот красивая, редкая история, к тому же первое исполнение в России, несмотря на то, что этой песне очень много лет, но она никогда здесь не звучала. Я не знаю, кто бы еще смог. Вот так, да?
Вот у нас вдруг зазвучала музыка.
Да, иногда бывает. Причем мы даже знаем, что это такое. Это, видимо, из того репертуара, который все-таки можно сыграть, если даже внезапно разбудит ночью.
Ну да, да, безусловно, это одна из таких пьесок к теме 14 февраля. Это «Муки любви» Крейслера Рахманинова.
Да, 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 да. Но по поводу дат в календаре мы непременно еще поговорим после антракта, потому что в том числе и сегодняшнее число довольно примечательно по некоторым причинам, но сначала все-таки «Муки любви».
Московские звезды.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Усама бен Ладен до последнего дня сохранял контроль над всеми ячейками Аль-Каиды и принимал непосредственное участие в планировании террористической деятельности, заявили представители американской разведки. Подтверждение они продемонстрировали несколько видеозаписей, захваченных спецназом при спецоперации в доме террориста номер один. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был уничтожен в ночь на понедельник, недалеко от пакистанской столицы. Тело террориста погребено в море. «Единая Россия» включит в думский список до 150 человек из Народного фронта, не состоящих в партии власти. Об этом заявил на встрече с премьером председатель Высшего совета «Единой России» спикер Госдумы Борис Грызлов. Координационный совет Общероссийского народного фронта был создан на встрече премьер-министра Владимира Путина с деятелями общественных организаций, которая прошла 7 мая в Новоогарёво. В результате проливных дождей около 50 домов оказались потоплены в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе МЧС. Жители потопленных домов эвакуированы и размещены у родственников. На месте работают оперативные бригады. Президент Дмитрий Медведев в канун Дня Победы встретится сегодня с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками военно-патриотических движений. Основные темы беседы – государственная поддержка ветеранов, поисковая работа клубов, патриотическое воспитание молодежи. Перед этой встречей, в полдень по традиции, президент возложит венок могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Швейцарец Ив Росси на самодельном летательном аппарате перелетит Большой каньон в штате Аризона. 51-летний швейцарец планировал этот полет на протяжении долгих лет. Ожидается, что в небо Росси поднимется на вертолете, после чего спрыгнет с него и пролетит над каньоном, используя реактивный двигатель и самодельные крылья из углепластика. 3 года назад швейцарец уже совершил перелет на самодельном летательном аппарате через пролив Ла-Манш, а ранее прилетел через Альпу у восточного берега Женевского озера. В ноябре прошлого года Росси не сумел совершить первый в истории межконтинентальный перелет из Марокко в Испанию на реактивном двигателе. Он упал в Гибралтарский пролив. Правда, сам испытатель не пострадал. Эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте rvr.ru.
Голос России. rvr.ru. «Московские звезды» с Артемом Варгавтиком.
Друзья, я напоминаю, у нас в гостях знаменитая пианистка Екатерина Мечетина. Еще раз, доброе время суток.
Доброе.
И мы остановились как раз, чуть-чуть не успели договорить, потому что сами пришли муки любви Креста Рахманинова, как они у нас бывают.
Так обычно в жизни бывает.
Вот, совершенно верно. Мы не успели и про Клару Шуман, которая Вик,
да.
И про этот концерт. Собственно, это дополнительный лавровый венок. Дополнительный повод для гордости Екатерины Мечетиной как первой исполнительницы этого произведения.
На самом деле, невероятно трудный концерт. Вот, и сыграв его, для меня это был огромный такой штрих к портрету Клары Шуман, которая была, видимо, просто потрясающей пианисткой. При этом еще
об этом все время говорят, а мы же не знаем, как это происходило.
А вот я теперь знаю, как это происходило вот именно в руках, как она, причем она сочинила его в каком-то подростковом возрасте. И потом это просто очень трудно. Это очень трудно сыграть, а потом вообще вся ее жизнь последующая. 8 детей, 70 концертов в год. Это трудно представить с тогдашними средствами передвижения.
70 концертов в год – это примерно та интенсивность, которая бывает, если играть, я прошу прощения, в году 52 недели. Да. Значит, примерно по полтора в неделю играть надо.
Да.
Вот это неплохо, да?
Да, я знаю, что это очень много. У меня бывали такие сезоны, это очень много.
Вот, между прочим. А что касается, кстати, вот это еще один, наверное, традиционный вопрос. Если он вам покажется бестактным, я сразу говорю, имеете полное право не отвечать, поскольку считается, что это женский почерк, женский стиль, вот произведения, написанные дамами. Вообще. Есть не только и у Клары Шуман, скажем, музыка, про которую так говорят, но и у сестры Феликса Мендельсона Фанни, скажем, тоже есть композиторские сочинения.
Ну, вот, кстати, я не сталкивалась совсем.
Ну, вот для вас что-то и сочинительское, и, может быть, что-то исполнительское реально связано с этой особенностью характера, восприятия жизни, то, что иногда говорят, женская литература или женская манера игры на рояле. Существует бранное и абсолютно незаслуженное оркестровое выражение про дамский ритм, да, который
качается. Существует еще более бранное выражение, которое мне всегда мой педагог в ЦМШ, там Арлеонид Николас, она меня пугала, когда хотела вот предостеречь от этого. Извините, нет, она мне говорила, бабская игра, не вздумай играть по-бабски. Она мне все время говорила. И для меня это была прививка, в общем, на всю жизнь. Просто я знаю, чего надо бояться. Это не значит, что я этого избегаю. Возможно, есть какие-то вещи, которые просто по природе я никак не могу преодолеть. Но
а вот что такое, что она называла бабской игрой?
Ну, жеманность, манерность, какие-то смягченные окончания, может быть, не знаю, сейчас уже мне трудно судить, я, в общем, была еще мала.
Чтобы то есть какие-то искусственные вещи, которые становятся привычкой, да?
Что-то, какое-то мельтешение, может быть, недостаток охвата по форме, по фразе, что-то такое, что чему не достает масштаба.
Вот так?
Да.
Ну, и, стало быть, если мы знаем, чего избегать, то, естественно,
стараемся,
мы избегаем.
Стараемся,
да,
избегать, но, естественно, для этого нужно себя слушать свои записи. Ну,
и при этом
в работе.
Да. И я думаю, что все-таки при этом сохранять естественность, потому что это тоже та черта, которую всегда отмечают наиболее благожелательные и наиболее адекватные слушатели, как, впрочем, и критики, да, которые пишут и хвалят, в основном, конечно, хвалят игру нашей гости, да?
Ну, я думаю, что есть разные подходы, есть разные взгляды. Кто-то может и похвалить, кто-то и нет, это понятно абсолютно. Но действительно вы правы, что против своей природы не стоит идти, и нужно найти в этом какие-то положительные качества. Раз уж Бог дал родиться женщиной, то с этим надо что-то делать.
Или оставить все как есть, тем более, что это, в общем, практически одно и то же.
И к тому же есть такие примеры женщин. Я, например, никогда бы не подумала, что игру, например, Марии Вениаминовны Юдиной и на слух можно определить как женскую. Вот ни за что не поверишь.
Не похоже.
Не похоже. Нет.
Вот видите как. А вместе с тем мы обещали еще упомянуть про сегодняшнее число. Много интересных выражений на эту тему в своей неподражаемой манере оставил нам Всеслав Леопольдович Ростропович, да, чей день рождения отмечается 27 марта, и к тому же это всегда еще совпадает последние пару лет с фестивалем недели Ростроповича в Москве.
Да, да, открытие как раз 27 марта.
О, много интересного, всегда. Но мы знаем, что один из трех людей, оказавших наиболее сильное и существенное влияние не только на карьеру, но, видимо, и на, так сказать, музыкантский профиль Екатерины Мечетиной, это как раз Ростропович, наряду с Родионом Щедриным и Владимиром Спиваковым.
Да, совершенно верно. Я бы сказала, что даже они оказали влияние прежде всего на отношение к профессии. Хотя вот в случае с Щедриным нужно, конечно, отметить, что он просто немножко поменял мое мировоззрение относительно современной музыки. До знакомства с музыкой Щедрина я ее побаивалась. Вот а так. Теперь я значительно более к ней открыта.
Ну, если прочитать, скажем, те тексты, которые публиковались за подписью Родиона Константиновича, я подозреваю, что говорил он, наверное, еще и больше, и теплее. Впечатление такое, что просто автор счастлив до невозможности, при том, что сам первоклассный пианист,
не то
и
слово.
Большинство его фортепианных вещей существует в его собственных записях.
Да-да, ну особенно в молодые годы,
да,
когда,
конечно,
он просто был концертирующим пианистом, он был учеником Флиера, и, наверное, этим уже все сказано, он был потрясающим пианистом. И свои фортепианные концерты исполнял, наверное, как никто. И поэтому в тысячу раз ценнее услышать комплименты из уст такого ценителя. Ну и вообще работа с композитором – это то, что во многом переворачивает сознание исполнителя. С живым автором, когда есть возможность пообщаться и узнать что-то из уст того человека, в чьей голове родилась эта музыка, но это ни с чем не сравнить.
Ну, значит, не каждому все-таки так везет, как повезло вам. Это была чистая случайность?
Абсолютно. Это была замена. Это была замена, как это часто бывает, знаете.
Кто-то вот, не смог, а
вы кто-то не смог, да. Получилось так, что в записной книжке у продюсера открылся мой телефон. То есть это просто чистая случайность и везение.
Может быть, наверное, то, что вы смогли выучить.
Может быть, подготовленная какой-то репутацией, которая у меня была до того. Но действительно, вот эти авралы, они с тех пор меня...
А, то есть именно это?
Они сопутствуют мне, да, это было...
Именно Щедрин был первым авралом настоящим.
Ну, одним из первых таких громких авралов, это был именно Щедрин, да.
Друзья, ведь вы же понимаете, да, что нас слышат разные люди по радио, в том числе и те, которые, возможно, делают в своих записных книжках еще дополнительные соответствующие пометки, ставят там какие-то значки восклицательные или что-то еще. Я не думаю, что нужно очень часто и жестоко эксплуатировать эту особенность, эту способность Екатерины Мечетиной.
Я иногда уже просто для собственного удовольствия это себе устраиваю. Например, сейчас мне просто захотелось попробовать выучить концерт Равеля за неделю.
Ой.
Соль мажорный. Я это сделала. Мне просто в тонусе себя держать, чтобы иногда...
Отлично. Ну, это при том, что вообще-то дел хватает, и та самая консерваторская работа, о которой вы упомянули.
И еще и консерваторская работа теперь добавилась вот уже второй год. Ну, в общем, действительно дел хватает.
А, кстати, вот это большая загадка, как им удалось вас заполучить, уговорить заняться этой преподавательской работой, при том, что я знаю, очень многие активно концертирующие пианисты не соглашаются.
Вы знаете, у меня был такой период, когда меня это не интересовало вообще ни капельки. То есть вот сразу после окончания консерватории, ну, конечно, были мысли, что делать дальше, ограничиваться ли концертной деятельностью или как-то пробовать себя еще в чем-то. Но вот педагогика меня вообще не интересовала. А потом постепенно с этапами взросления... Я вообще считаю, что наша жизнь – это сплошной переходный возраст от одного периода к другому. Вот постепенно настал другой период, и у меня мама преподаватель, и я иногда слушаю ее учеников, там высказывала какие-то свои мысли. И постепенно я поняла, что, в общем, прошла пора собирать камни, надо уже немножко их, может быть, разбрасывать. Ну, просто я чувствую это своим долгом, поскольку меня в свое время научили. Может быть, действительно, и моя обязанность тоже с кем-то чем-то поделиться уже.
Ну, значит, уже есть.
Ну, уже есть чем. Я думаю, что да, безусловно, еще не на том уровне, на котором мечталось бы заниматься этой деятельностью, но все с чего-то начинали.
Ну, просто существует же такой предрассудок, да, что это возникает ситуация, объективно растягивающая вас в две противоположные стороны. Да? С одной стороны, вся эта концертная деятельность, которая требует постоянной готовности к разъездам, самих разъездов, постоянной вот этой вот истории с тем, чтобы держать репертуар, оттачивать, да, увеличивать. Да, да. И с другой стороны, спокойный, размеренный еженедельный график. Вот часы, как говорится, вынь да положь, где хочешь возьми, но отдай. И обычно, понимаете, не совпадает ни... Как-то вот в традициях отечественных, на кого не посмотри из настоящих метров, не срастается никогда фигура мощного профессора с фигурой человека, который сам все может на том же уровне или лучше. Вот, пожалуй, только в случае с Ойстрахом это могло быть так, но он скрипач. А все авторитеты фортепианные, как правило, сначала заканчивали или где-то приостанавливали, где-то вот клали предел своей карьере активной сольной, а потом начинали уже спокойно заниматься следующим.
Я понимаю, о чем вы говорите, но дело в том, что сольная карьера – это очень сложная вещь. Просто это очень трудно и физически в том числе. А когда я начала еще заниматься преподаванием, я вдруг поняла, что у меня стало значительно больше времени. Как это ни странно, я стала значительно больше успевать, я гораздо лучше стала себя дисциплинировать. И просто сейчас не пропадает время впустую. Если раньше я могла себе позволить, там, например, поздно вставать или как-то вольно очень распоряжаться со своим временем, то теперь у меня все значительно как-то лучше структурировано.
Себе не принадлежите практически. Ну, то есть принадлежите, но вот так.
В рамках.
Вот,
в некоторых уже рамках. И, в принципе, я думаю, что я значительно больше успеваю теперь. Пока что мне это нравится. Не знаю, надолго ли мне хватит. Но хочется. И говорят еще к тому же, что преподавание вообще обогащает и собственное исполнение. Говорят так. Я пока не знаю.
Не успели почувствовать?
Нет, еще пока не поняла. Мало времени прошло.
Ну, в принципе, да.
Ну, какие-то полтора года.
Какие наши годы, да, на самом-то деле. Вторая фортепианная соната Щедрина, это ровно то, что мы должны услышать, чтобы практикой подтвердить сказанное и об авралах, и об авторе потрясающем пианисте, и о ценнейшем опыте, опять же, который, может быть, мимо кого-то и прошел, а для нашей гости оказался чрезвычайно важным, вот как он звучит. Как это заканчивается? Всего 2 минуты 20 секунд. Но за это время огромное количество событий, удивительная такая, ни на что не похожая, стремительно развивающаяся музыкальная история, это финал второй фортепианной сонаты Щедрина, записанный уже вот сейчас недавно, а когда-то...
Сочинена соната в 96-м.
Да.
А вот мое первое исполнение случилось в 2002, и вот через несколько лет записан этот диск.
И вот как раз сейчас Екатерина Мечетина уточнила, что фактически Родион Щедрин заставил ее наизусть выучить этот финал.
Да, в свое время он просто захотел, чтобы после, например, исполнения 6-го концерта или каких-то других там пьес, он хотел, чтобы я играла на бис. Вот именно этот финал, потому что он действительно очень хорошо подходит для бисов, но на бис по нотам не принято. Поэтому пришлось учить, было непросто.
И у нас еще есть одна не менее интересная, не менее современная пьеса, тоже живого автора, Талиба Шахиди, называется «Игра в нарды». Это нечто, ну, я не думаю, что настолько экзотическое, что мы можем рекомендовать как экзотику.
Нет, это вполне традиционная музыка, она написана на двух строчках, все как-то очень в рамках, да, но это очень большое имеет значение, потому что иногда, особенно вот я... Ну и раньше в своем опыте, сейчас уже студенты приносят иногда обязательные пьесы на конкурсах. Там просто можно голову сломать, пытаясь понять, что хотел сказать композитор нотной записью. А тут все понятно, все достаточно ясно.
Ну и при том это все-таки достаточно самобытный автор, у которого такой совершенно не европейский бэкграунд.
Да, и там и национальный колорит есть, и вполне классическое образование Московской консерватории.
Да.
Хорошее сочетание.
Все при нас. «Игра в нарды». знаете, какая интересная история? Сейчас только что Екатерина Мечетина сказала мне вот про эту пьесу «Талиба Шахиди», «Игра в нарды» она называется, что даже существует клип. Я не могу себе это представить. Это реально вот такое зрелище, да, сделали?
Да, это,
с кем-то играет.
Это снималось, причем на месте это снималось в Душанбе, снимал иранский режиссер, все очень с колоритом, с таким в ремонтируемом театре. Невероятно интересная эта история получилась. В Ютубе лежит, можно посмотреть.
Вот, друзья, не поленитесь. И я думаю, что там очень много еще можно найти интересного, если просто написать или кириллицей, или латиницей фамилию нашей гости. Вот сами понимаете, процесс в развитии. Мы не можем сейчас сформулировать какие-то итоговые и, возможно, даже излишне простые утверждения, что там, например, достигнуто то-то, то-то. А какой смысл? Но я думаю, еще об одном все-таки успеем поговорить с Екатериной. О том, что тоже всегда такая обязательная формальность, и обязательно это констатируют, обязательно желают, реальный, живой, а не протокольный успех. Вот когда вы выступаете перед живой аудиторией, пусть даже эта аудитория и радийная, вы ведь не можете не чувствовать этой обратной связи, как он для вас выглядит, всегда ли он одинаковый, и что вам доставляет реальное удовольствие.
Ну, тут несколько факторов всегда сочетаются. Во-первых, поскольку все, что мы делаем именно для публики, конечно, реакция публики имеет большое значение. Второй фактор – это мое собственное ощущение. Ну, я их ставлю сейчас не в порядке важности, понятно, а просто так, как расположилось. Второй фактор – это мое собственное ощущение от концерта. Оно бывает очень разным, и не всегда оно совпадает с реакцией публики. И третий фактор – есть весьма ограниченный круг людей, близких мне, которым я доверяю профессионально, и которые никогда мне не будут говорить фальшивых комплиментов. Вот этим людям я очень верю, я очень всегда жду их присутствия на концерте. И вот четвертый фактор – это видеозапись. Причем именно видео, не лучше видео, не аудио, чтобы все понять в комплексе. Да.
И вы с доверием к ней относитесь, вы пересматриваете эти файлы, да, или пленки, или
да,
носители?
Да, стараюсь пересматривать. Не всегда на следующий же день, но стараюсь их пересматривать, конечно. Это очень важно, потому что другим способом я не могу себя услышать со стороны.
Ну, в общем-то, конечно. А когда сами слушаете, есть вещи, которые потом оказываются неправдой?
По-разному бывает. Иногда оказывается неправдой достаточно в скорости, иногда сразу же, а иногда вещи со временем обретают какую-то новую ценность.
То есть выясняется, что...
Выясняется, что было неплохо.
В момент игры, даже когда казалось, что не здорово и что что-то не так, все равно...
Да, иногда бывает так.
Ну вот, собственно, это, видимо, и есть... Тот индекс, да, та мера доверия, которая может быть между исполнителем и его вторым «я», или вот самим собой, вот о каком доверии можно договориться.
Ой, ну, столько же имеет значение всяких разных вещей, даже собственное самочувствие в момент концерта, самочувствие слушателя в момент того, как он пришел на концерт. Сотворчество, сплошное сотворчество. А если еще участвует дирижер с оркестром?
А как правило, они участвуют.
Как правило, они участвуют.
Само собой. И я уверен, что мы сейчас могли бы очень много дирижерских фамилий назвать на будущий сезон, на тот, который будет 11-12.
Ну, сверстывается, да? Сезон пока еще, да.
Но понятно, и об этом нас уже предупредила Екатерина, что это год 200-летия Листа. Именно поэтому мы начали с «Блуждающих огней»,
да,
японской записи. А кроме того, там будет много интересного.
Ну, вот. В частности, будет одна очень для меня знаковая, этапная такая вещь. Это мой первый в жизни сольный концерт в зале Чайковского.
А ведь действительно же, еще таких вот
пока не
совсем
было.
Сольных никогда.
Нет, да. Пока не было. Вот первый раз будет. Сейчас продумываю программу.
Да, чтобы она была и характерной, и все-таки
интересной, скажем так, интересной широкой публике, которая может наполнить такой крупный зал.
А вот это, кстати, тоже история, которую мы обсудить еще не успели, но, наверное, в следующий раз тоже.
Давайте.
Как играть для себя, чтобы было ощущение исполненного долга и честно сделанной работы, и при этом все-таки вот не терять адекватности, не терять связи с теми людьми, для которых все это происходит.
Да, потому что действительно все ради них.
Все ради них. Музыка, которая завершает нашу встречу с Екатериной Мечетиной, это Энрике Гранадос «Маха и Соловей». Очень красивая пьеса, к тому же записанная в Соединенных Штатах, в Бостоне, во время концертов в прямом эфире тамошнего радио. Очень красиво, очень как-то незаметно пролетело у нас время. И я думаю, что мы вот того настоящего успеха, который, может быть, не сразу ощущается, но в конце концов все равно всегда возникает ощущение, что он правильный, и что его не может быть много, а может быть только